Спасибо. С новостями часа нас познакомила Мария Салычева.
И теперь коротко о погоде. Пути атлантических циклонов пролегают вблизи арктического побережья европейской территории России. Наиболее теплый воздух они выносят на север, северо-запад и в центр европейской территории. Аномалия температуры значительная, она составляет около 9 градусов. Такая температура, отмечают синоптики, соответствует середине октября. Поздняя осень подходит к концу, но надежды даже на слабые морозы у синоптиков практически нет. В Санкт-Петербурге сегодня небольшой дождь, температура днем от 5 до 7 градусов тепла, в Москве днем облачно, местами небольшой дождь, максимальная температура 5 по области, 6 градусов выше нуля, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, давление 754 миллиметра ртутного столба.
В Москве 6 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Заседание Совета глав государств, участников Содружества независимых государств. Визит Папы Римского Бенедикта XVI в Турцию. Возможная покупка издательского дома «Секрет» фирмы концерном «Газпром».
Об этом в ближайшие полчаса, и мы переходим к главной теме утреннего эфира. Дмитрий Сергеевич Лихачев родился 28 ноября 1906 года в Санкт-Петербурге. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Дмитрия Лихачева, быть может, самого известного в России филолога, историка и философа культуры. Академик Лихачев был не только автором фундаментальных исследований по Древней Руси, но и заметным общественным деятелем. В память о нем 2006 год указом президента России был объявлен годом гуманитарных наук, культуры и образования, годом академика Лихачева. В репортажах корреспондентов «Радио Свобода» вы услышите о том, как проходил год академика Лихачева и что значит фигура академика Лихачева для современной России. И в продолжении этой темы вопрос, который мы сегодня предлагаем нашим слушателям.
А что вы знаете о Дмитрии Лихачеве? Я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым на протяжении всей нашей утренней программы вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут жители только этих городов.
Сегодня в Национальной библиотеке Беларуси состоится заседание Совета глав государств, участников Содружества независимых государств. Участие в саммите примут лидеры 11 стран – Беларуси, Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Туркмению будет представлять посол этой страны в Минске. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Как сообщили в пресс-службе президента Белоруссии, в повестку дня сегодняшнего заседания для обсуждения внесено 27 вопросов. Среди основных – перспективы развития СНГ и повышение его эффективности, гуманитарное сотрудничество государств-участников Содружества, активизация взаимодействия в борьбе с незаконной миграцией. Ожидается, что ключевым вопросом станет доклад о повышении эффективности СНГ и перспективах его развития, подготовленный группой высокого уровня. 27 ноября по окончании заседания Совета министров иностранных дел министр иностранных дел Казахстана Касым Жомарт Токаев заявил, что главы государств обсудят подходы и согласуют позиции по совершенствованию и реформированию Содружества.
Буквально все международные организации сейчас находятся в процессе реформ. СНГ, естественно, не является исключением. Речь действительно идет о том, чтобы повысить потенциал нашего общего достояния Содружества независимых государств, которое выполнило большую роль в с точки зрения предотвращения так называемого югославского сценария и с точки зрения налаживания, развития, укрепления межгосударственных связей в новом историческом контексте.
Тем временем министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк накануне заявил, что без экономического сотрудничества СНГ лишено смысла. В частности, Украина будет настаивать на создании зоны свободной торговли в рамках СНГ. Определенный скептицизм относительно светлого будущего СНГ высказывают и рядовые граждане Белоруссии. И связывают они свои опасения с темой, которая так или иначе будет подниматься во время переговоров президентов Белоруссии и России со стоимостью природного газа. Почти 35% респондентов готовятся к худшему варианту развития событий. Они ожидают резкого роста цен на коммунальные услуги и товары, если стоимость российского природного газа для Белоруссии с 2007 года все же будет увеличена с нынешних 46 долларов за 1000 кубометров до предполагаемых 200 долларов. Об этом свидетельствуют данные Независимого института социально-экономических и политических исследований. А еще 53% граждан Белоруссии согласились с недавними высказываниями Александра Лукашенко, который заявил, цитирую, «Увеличение России до такого уровня цен на газ – это однозначно разрыв всех отношений, в экономике так точно». Белорусская оппозиция видимого интереса к заседанию глав государств СНГ не проявила. Параллельно с саммитом в Минске в Риге проходит саммит НАТО, где в частности с докладом выступит один из лидеров белорусской оппозиции Александр Милинкевич. Однако исполнительный секретарь СНГ Владимир Рушайло не считает, что в латвийской столице западные лидеры собрались в пику Минскому саммиту.
Искать какие-то параллели и антагонизмы не имеет никакого смысла. Я думаю, что саммит в Риге назначался теми, кто полномочен его назначать, а саммит глав государств определялся дата и место главами государств от дружества независимых государств.
В Минске сегодня также будут обсуждаться вопросы развития сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах, в области безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам. Первый заместитель министра иностранных дел Белоруссии Василий Пугачев сообщил, что белорусская сторона подготовила две инициативы к саммиту. Белоруссия выступает за расширение межрегионального сотрудничества и создание Совета межрегионального сотрудничества СНГ, а также за совершенствование системы обмена правовой информацией и создание Совета правовой информации СНГ. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Москве 6:13 вы слушаете Радио Свобода. Папа Римский Бенедикт XVI прибывает в Турцию с 4-дневным визитом. Для освещения пребывания главы Римско-католической церкви в Турции аккредитовано более 2000 журналистов из разных стран мира. Это первая поездка понтифика в мусульманское государство. С подробностями Елена Солнцева.
На обложке популярного журнала «Актюэль» облаченный в сутану Бенедикт XVI. Вы хотите, чтобы папа приехал в Турцию? С таким вопросом сегодня большинство таблоидов обращаются к турецким гражданам. По результатам опроса общественного мнения, только 10% населения Турции приветствуют визит папы. Подавляющее большинство жителей сельских районов, находящихся под влиянием консервативного ислама, выступают против его визита, обвиняя папу Римского в шпионаже, попытке охристианить Турцию и превратить Стамбул в Константинополь. Вот что говорят прохожие на стамбульских улицах. Думаете, в Ватикане захотят, чтобы какой-то исламский лидер посетил Рим и устроил молитву в одной из итальянских церквей? Не уверена в этом. Также и в Турции. Не думаю, что визит папы вызывает у кого-то положительные эмоции. Приезд папы организовали политики. Народ не желает видеть его. Многие мусульмане искренне верят, что папа несет угрозу их образу жизни. Возле музея Святой Софии дежурят более 3000 полицейских. Несколько дней назад группа исламистов блокировала вход в музей с требованием запретить папе посещать святое для мусульман место. Несмотря на повышенную охрану, папу будут сопровождать более 10000 полицейских. В Турции всерьез опасаются за его жизнь. Именно турецкий экстремист Мехмет Али Акджа в начале 80-х совершил покушение на жизнь предшественника нынешнего понтифика Иоанна Павла II.
Елена Солнцева о визите папы Римского Бенедикта XVI в Турцию. В Москве 6:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Двум сотрудникам «Новой газеты» угрожают расправой. В заявлении редакции говорится, что один из них получил угрозы в связи с расследованием убийства Анны Политковской, другой – за публикацию статьи о проблемах Северного Кавказа. Следы радиации от полония-210, которым был отравлен Александр Литвиненко, обнаружены еще в нескольких местах Лондона. Папа Римский Бенедикт XVI прибывает сегодня в Турцию с 4-дневным официальным визитом. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Дмитрия Лихачева, знаменитого ученого, филолога, публициста, одного из самых авторитетных общественных деятелей России. И другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 в эфире Радио Свобода «Час прессы». Моральные и политические последствия гибели Александра Литвиненко обсуждают писатель Виктор Суворов по телефону из Лондона, член Совета по внешней и оборонной политике Виталий Шлыков, главный редактор сайта «Агентура.ру» Александр Солдатов, ведет программу Елена Рыковцева. «Час прессы» в прямом эфире Радио Свобода сегодня в 11:00. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 6:16 в традиционное время для выпуска новостей спорта. И в студии рядом с нами наш коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Дмитрий Морозов. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И как всегда мы начинаем с футбола. Насколько мне известно, накануне всем нам стал известен обладатель титула «Лучший футболист Европы», если можно об этом поподробнее.
Да, обладателем «Золотого мяча», который, как известно, вручается по итогам года лучшему футболисту континента, а опрашивает ведущих континентальных спортивных изданий французский еженедельник «Франс Футбол». Так вот, обладателем «Золотого мяча» стал Фабио Каннаваро, чемпион мира, защитник сборной Италии и мадридского «Реала». Второе место в этом опросе занял вратарь сборной Италии, еще один чемпион мира и туринского «Ювентуса» Джан Луиджи Буффон. Ну а третий показатель у нападающего сборной Франции и лондонского «Арсенала» Тьерри Анри. Я назову ради интереса десятку лучших футболистов по итогам последнего опроса. На четвертой позиции Рональдиньо, сборная Бразилии и Барселона. На пятом месте Зинедин Зидан, сборная Франции и Реал Мадрид. Ну, как известно, Зидан завершил выступление уже в большом футболе. Шестое место в этом опросе занял Самюэль Этоо, Барселона. На седьмом месте Мирослав Клозе, сборная Германии, и Вердер. Восьмой показатель Дидье Дрогба, сборная Кот-д'Ивуара, Челси. На девятом месте Андреа Пирло, еще один чемпион мира, сборная Италии и Милан. И десятая позиция у Йенса Лемана, сборная Германии и лондонский «Арсенал». Продолжаем пристально следить за тем, как развиваются события в шахматном матче в Бонне между чемпионом мира Владимиром Крамником, российским гроссмейстером, и новой версией компьютерной программы Deep Fritz. Так вот, во второй партии этого матча Крамник был вынужден признать свое поражение на 35-м ходу, и счет стал 1.5 на пол очка в пользу так называемой машины или компьютера. В Дели завершился чемпионат мира по боксу среди женщин. Первое место в общекомандном зачете заняли спортсменки Индии. На их счету 4 золотые медали. Сборная России в общекомандном зачете на втором месте. В ее составе 3 победительницы. Золотые медали завоевали Елена Суркова, Софья Очигава и Ирина Синецкая. Это и новая спортивная информация примерно через час.
Договорились. Сегодня с новостями спорта нас знакомит Дмитрий Морозов.
В Москве 6:19. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Бизнесмен Алишер Усманов, возглавляющий одно из подразделений концерна «Газпром», может купить издательский дом «Секрет фирмы» до конца этого года. Об этом сообщает газета «Ведомости». В издательском доме «Секрет фирмы» информацию о продаже холдинга не комментируют, а эксперты считают, что приобретение Усмановым медиа-активов может быть связано с выборами 2008 года. С подробностями Любовь Чижова.
Издательский дом «Секрет фирмы» издает газету «Бизнес», журналы «Секрет фирмы», «Все ясно, имеешь право». Но главный медиа-актив холдинга, как считают эксперты, это интернет-издание «Газета.ру», которую ежемесячно читают около 500 000 человек. Пресса пишет о том, что возможная цена сделки превышает 50 миллионов долларов, 30 из которых Алишер Усманов якобы готов заплатить только за «Газету.ру». В «Секрете фирмы» информацию о продаже издательского дома никак не комментируют. Главный редактор издания «Газета.ру» Михаил Михайлин в интервью «Радио Свобода» не подтвердил данные о состоявшейся сделке с Алишером Усмановым.
Ведомости написали, что идут переговоры о сделке, ссылаясь на некий источник в издательском доме «Секрет фирмы». Наверное, какие-то переговоры идут. Хотя Демьян Кудрявцев, гендиректор «Коммерсанта», эту информацию, я так понимаю, опроверг. Сказав только о том, что есть интерес Алишера Усманова в приобретении новых активов в медийной среде. Это же правильная история. Покупая медийный бизнес какой-то, да, сейчас, необходимо думать о том, как его нужно развивать. По всей видимости, владелец «Коммерсанта», новый собственник, задумался о его развитии не только в печатной прессе, но и в электронных СМИ.
Многие эксперты говорят о том, что «Газета.ру» действительно является одним из главных основных активов издательского дома «Секрет фирмы». Что будет с «Газетой.ру» после возможной покупки Алишером Усмановым? Изменится ли там редакционная политика?
Покупая «Газету.ру», чтобы менять ее политику редакционную, наверное, это было бы ходом нелогичным для бизнеса в первую очередь. Что касается развития «Газеты.ру», то здесь я придерживаюсь мнения только одного. Возможности интернет-СМИ, которым является «Газета.ру», во отличие от всех остальных средств массовой информации, будь то газета, телевидение или радио, они ограничены. Возможности газеты.ру безграничны.
Телевизионный обозреватель «Новой газеты» Наталья Ростова считает, что приобретение Алишером Усмановым издательского дома «Секрет фирмы» можно считать как бизнесом, так и политическим проектом.
Когда я брала интервью у самого Алишера Усманова по поводу покупки им издательского дома «Коммерсант», он говорил, что это интересный творческий бизнес, и ему всегда было это интересно. Но вопросы, конечно, возникают. Все знают, кто такой Алишер Усманов. Это очень крупный бизнесмен, который возглавляет одну из дочек «Газпрома». И «Газпром», который в последние годы, начиная с НТВ, активно прибирает все возможные активы, он близок к государству. И поэтому возникают спекуляции. Или версии, или о том, что это государство прибирает активы перед 2008 годом. Алишер Усманов ведь один из крупных бизнесменов, который заинтересовался в последнее время СМИ. Все ведущие российские СМИ печатные поменяли собственников в последние год-два. Но думать, что газета.ру или секрет фирмы это плохой бизнес, наверное, тоже нельзя.
Покупкой издательского дома «Секрет фирмы» Алишер Усманов не ограничится. Как сообщают ведомости, сейчас он ведет переговоры о приобретении 50-процентной доли спортивного канала 7ТВ. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
6:22 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Президент Буш отправился на саммит НАТО в Ригу. Сохранят ли союзники единодушие на фоне иракских и афганских проблем? Нью-йоркская полиция оправдывается за стрельбу по невооруженным людям. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Буш отправился в понедельник на саммит стран-членов НАТО в Ригу. Главным вопросом повестки дня стоит стратегия миротворческой операции в Афганистане. Но, как предсказывают наблюдатели, перед президентом Бушем стоит более масштабная задача – добиться от союзников поддержки его видения будущего союза НАТО. Рассказывает Алан Давыдов.
Двухдневный саммит НАТО в Риге станет первой встречей Джорджа Буша с союзниками после поражения республиканцев на промежуточных выборах и отставки министра обороны Рамсфелда. Однако эти события, вероятнее всего, не повлияют на решимость американского президента довести до победного завершения афганскую кампанию. Ожидается, что Буш призовет североатлантических союзников расширить свое присутствие в Афганистане, где сейчас размещены почти 33 тысячи военнослужащих не только из 26 стран-членов НАТО, но и из 11 других стран. В последние месяцы подразделения НАТО столкнулись на юге Афганистана с неожиданно активным сопротивлением талибов, которые, казалось, практически были подавлены 5 лет назад. Эксперты считают, что успех сил НАТО в Афганистане важен для того, чтобы доказать жизнеспособность организации, что она сможет нейтрализовать серьезные вооруженные конфликты нового тысячелетия и стабилизировать ситуацию, говорит бывший посол Соединенных Штатов в Евросоюзе Стюарт Айзенстадт. Коренной для НАТО вопрос состоит в том, способны ли его силы стабилизировать ситуацию в Афганистане и окончательно изгнать талибов. Чтобы это произошло, президенту Бушу в Риге предстоит решить тройную задачу. Во-первых, убедить страны НАТО и 11 других стран из состава антиталибской коалиции полностью выполнить свои обязательства по укомплектованию сил. В настоящее время международные силы НАТО укомплектованы только на 85%. Во-вторых, страны НАТО должны ускорить восстановление разрушенных районов Афганистана, чтобы местное население могло увидеть лучшую жизнь. В-третьих, важно покончить с ограничениями, наложенными странами-членами НАТО на своих военнослужащих в Афганистане, в результате чего нельзя толком вести боевые действия. Важно также равномерно разделить риск между военнослужащими разных стран. Несправедливо, например, что канадцы и британцы, сражающиеся на юге Афганистана, несут большие потери, в то время как представители Германии и Италии расквартированы на стабильном севере страны и не принимают участие в боевых операциях. Многие американские официальные лица, в том числе высокопоставленные военачальники, рассчитывают, что саммит в Риге заставит участников осознать необходимость переосмысления ситуации в Афганистане. Сейчас в стране, по их мнению, требуется не только военная помощь, но и экономическая и политическая поддержка, говорит генерал-лейтенант Карл Айкенбери, командующий коалиционными силами в Афганистане. Добиться победы в Афганистане, как мне кажется, можно, продолжая упорную работу по ряду направлений. Однако афганская кампания не из числа тех, что выигрываются лишь силами военных. Военные могут только помочь создать условия для успеха в Афганистане, но не обеспечить сам успех. По мнению администрации Буша, миссия в Афганистане доказывает, что если НАТО хочет оставаться эффективной организацией, защищающей безопасность ее членов и глобальную стабильность, то европейские столицы должны больше тратить на оборону, на подготовку боеспособных вооруженных сил.
Рассказывал Алан Давыдов. Что, по мнению американских наблюдателей, стоит ждать от саммита НАТО в Риге. Слово Яну Рунову.
Политолог из Вашингтонского института Катона Кристофер Пребл предсказывает, что совещание в Риге будет скорее саммитом разногласий.
НАТО уже активно вовлечено в афганские события, но проблема в количестве солдат, в том, к каким районам они прикреплены, и во множестве ограничений при их использовании, что делает их практически бесполезными. Президент Буш вряд ли сможет убедить своих партнеров по НАТО изменить позицию, поскольку они опасаются, что Афганистан становится так же неуправляем, как Ирак. Некоторые государства, входящие в НАТО, не согласны на отправку своих солдат в Афганистан или на увеличение своего контингента там, поскольку в принципе не верят, что войска НАТО в состоянии стабилизировать положение в этой стране. Еще один вопрос на повестке дня – как обеспечить непрерывность энергопоставок в страны НАТО? Это очень сложный вопрос. Разумеется, и Соединенные Штаты, и другие страны-члены НАТО зависят от иностранных поставок нефти и газа. Европа, да и Соединенные Штаты не хотят, чтобы Россия использовала свои энергоресурсы для усиления политического влияния на страны-потребители. Европа долго будет помнить, как Москва оставила Украину без газа. Конечно, все пытаются нейтрализовать зависимость от одного поставщика путем договоренностей о поставках из разных стран. Как может решаться проблема дальнейшего расширения НАТО? Буш хочет видеть в составе НАТО и Украину, и Грузию, но сейчас другие страны-члены Североатлантического Союза не испытывают энтузиазма в этом вопросе. Боюсь, если президент Буш публично или приватно будет настаивать на объявлении даты приема в НАТО Грузии и Украины, он натолкнется на сопротивление. Кристофер Пребл из Вашингтонского института Катона считает, что Бушу вряд ли удастся уговорить Францию, Германию и Италию перебросить их войска из безопасных северных районов Афганистана в опасные южные. И вряд ли под давлением Буша НАТО пойдет на укрепление военно-политического партнерства со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Японии, Австралии и Южной Кореи, поскольку страны НАТО не хотят превращения Североатлантического альянса в общемировой.
Рассказывал я, Нурнов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней десятиминутке этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 28 ноября, вторник, у микрофона
Надежда Перцева
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Мировая премьера истории Рождества в Ватикане. Подробности в панораме культурных событий. Закрытие рынков – одна из тем обзора периодических изданий Тюмени.
Сегодня исполняется 100 лет Дмитрию Лихачеву, и вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям, звучит так. Что вы знаете о Дмитрии Лихачеве? Что вы можете сказать о том, какую роль в судьбе современной России сыграла его жизнь и его труды? Вот у нас есть первое сообщение. Лично я с большим сожалением констатировал, что присутствие академика Дмитрия Лихачева не помогло нам создать грамотно написанную конституцию, пишет наш слушатель Николай Ломов из Санкт-Петербурга.
А я напомню телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Пишите нам, мы ждем ваших сообщений. И сегодня в час дня на волнах «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Тема выпуска – Борис Стамахин, жертва режима или экстремист. Участники передачи – лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская, журналист Дмитрий Беломестнов, адвокат Карен Нерсисян и правозащитник, руководитель проекта «Ковчег» Рихард Пантеличук, ведущий Карен Агамиров. «Человек имеет право» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 6:30. Коротко о главных новостях. Двум сотрудникам «Новой газеты» угрожают расправой. В заявлении редакции говорится, что один из них получил угрозы в связи с расследованием убийства Анны Политковской, другой – за публикацию статей о проблемах Северного Кавказа. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Дмитрия Лихачева, знаменитого ученого, филолога, публициста, одного из самых авторитетных общественных деятелей России. Следы радиации от полония-210, которым был отравлен Александр Литвиненко, обнаружены еще в нескольких местах Лондона, в том числе в офисе Бориса Березовского. Папа Римский Бенедикт XVI прибывает сегодня в Турцию с 4-дневным официальным визитом. За несколько дней до визита в стране прошли массовые акции протеста против посещения Турции главой Римско-католической церкви. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан предупредил, что Ирак находится на грани гражданской войны. Ранее Белый дом заявил, что рост насилия в Ираке достиг новой фазы, отметив при этом, что до гражданской войны в Ираке дело пока не дошло. В Риге открывается саммит НАТО. Белорусские власти угрожают закрыть независимую газету «Наша Нива». По словам министра информации Лилии Ананич, в ноябре все номера еженедельника вышли без указания адреса редакции, что является нарушением. Представители газеты расценили заявление властей как давление на независимые средства массовой информации. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт выступил с масштабными мирными инициативами в обмен на отказ палестинцев от насилия. Израиль готов вывести с палестинских территорий ряд еврейских поселений и разморозить финансовые активы палестинской автономии. Официальный курс российского рубля с 28 ноября 26 рублей 36 копеек за 1 доллар США и 34 рубля 59 копеек за евро.
Ну а теперь коротко о влиянии погоды на здоровье. В центральных и северо-западных областях европейской территории России сохраняется не по сезону теплая и сырая погода. При такой ситуации в воздухе отмечается недостаток кислорода, что негативно сказывается на самочувствии людей с сердечной и легочной недостаточностью. При отсутствии солнечных лучей уже довольно продолжительное время нарастает и напряженность у людей с неустойчивым психоэмоциональным состоянием, отмечают синоптики. Сегодня в Санкт-Петербурге небольшой дождь, температура днем от 5 до 7 градусов тепла. В Москве днем облачно, местами небольшой дождь. Максимальная температура до 5, по области до 6 градусов выше нуля. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, давление 754 миллиметра ртутного столба.
6 часов 33 минуты в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева, быть может, самого известного в России филолога, историка и философа культуры. Академик Лихачев был не только автором фундаментальных исследований по Древней Руси, но и заметным общественным деятелем. В память о нем 2006 год указом президента России объявлен годом гуманитарных наук, культуры, образования, годом академика Лихачева. Рассказывает наша коллега Лиля Пальвелева.
Наследие Лихачева огромно. За свою долгую жизнь он опубликовал 500 научных и около 600 публицистических трудов. Между тем еще остались тексты, не введенные в научный оборот. Ученица академика Лихачева, главный научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького Лидия Сазонова, исследовала письма ученого, адресованные его коллеге Андрею Робинсону. Их переписка продолжалась почти полвека, так что в ней многое отразилось, в том числе и воспоминания Лихачева о самой первой его публикации, сообщает Лидия Сазонова.
Хотя Дмитрий Сергеевич окончил к тому моменту уже Петербургский университет по двум отделениям, он, тем не менее, писал: «Основным моим университетом был слон. Он у нас и на лагерной печати изображался. Тоже вам юмор. Слон имеется в виду Соловецкий лагерь, куда он был сослан как контрреволюционер на 5-летний срок. А в нем профессор Ванька Комиссаров, король соловецких урок, артистическая личность, играл Арбенина в тюремном театре и один раз спас Дмитрию Сергеевичу жизнь. Так вот, этот Ванька Комиссаров обучил меня, как достоинство не терять, а всегда по своей форме ходить. От него и прозвище свое получил «Медиковый штымп». За статью окрестил «Картежные игры уголовников». Это была первая научная статья Дмитрия Сергеевича, опубликована в журнале «Соловецкие острова», а «Медиковый штымп» означает на тюремном арго «сообразительный человек».
Всю свою жизнь, и чем дальше, тем больше, Дмитрий Сергеевич Лихачев совмещал научную деятельность с общественной, защищал библиотеки, памятники старины и прочие гуманитарные ценности. Чиновники самых разных уровней считались с внешне чрезвычайно сдержанным человеком с безупречной ровной речью. В одном из писем Лидия Сазонова нашла объяснение этому.
И прирожденное качество русского интеллигента, и лагерный опыт Дмитрия Сергеевича позволили ему противостоять обстоятельствам. Он писал: «Человеческого достоинства стремился не ронять, и перед начальством лагерным институтским на брюхе не ползал».
Если бы не Лихачев, литературоведение могло пойти совсем другим путем. он утвердил текстологию как самостоятельную науку, по-новому взглянул на историю киевского и новгородского летописания, впервые показал ценность старинных рукописей. Решить, какая из книг Лихачева главная, невозможно. Упомянем лишь, что он дал мощный толчок исследованиям слова о полку Игореве. Не только ряд совершенно новаторских для своего времени трудов написал, но и создал три перевода этого памятника древнерусской письменности – научный, объяснительный и поэтический. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы Ольга Бакуткина поинтересовалась у жителей Саратова, а что они знают о Дмитрии Лихачеве.
Он известный ученый, писал об истории именно Руси. Сидел в тюрьме, он, например, мы знаем в советское время. Ну, как же Лихачева-то не знает. Это, можно сказать, один из выдающихся культурных деятелей России.
Прежде всего, для нас это великолепный педагог, пропагандист искусства, литературы. Он основал журнал «Наше наследие», очень интересный журнал. Говорил о национальной и наднациональной культуре, то, что объединяет людей. Я преклоняюсь перед этим умнейшим человеком.
Великий ученый российский, Санкт-Петербург, занимался литературой, имел отношение к искусству. Ну, был, кажется, репрессирован, да?
Для меня лично это просто самый интеллигентный человек, которого я всегда с удовольствием слушала, бежала к телевизору, детей своих тащила, показывала. Я думаю, что это просто такое украшение нашего общества, которое мы потеряли.
Умнейший человек в России, ум, честь и совесть России. Он единственный такой был, по-моему, за последнее время. Сейчас не вижу ни ума, ни чести, ни совести.
Академик Дмитрий Лихачев. Очень культурный, образованный человек, который жил в Ленинграде и многое внес, по-моему, в нашу науку, и культуру, и литературу, и образование.
Я как филателист вот могу сказать, что это человек, которому только в современной России уже две марки почтовых выпущены. Одна в 2000 году, другая вот только недавно. Один из первых, насколько я понимаю, кавалеров ордена Андрея Первозванного.
Ой, шикарный человек, и вообще интеллигентный, и вообще...
Академик. Да. Последний интеллигент, да, России.
Так жители Саратова отвечали на вопрос, что вы знаете о Дмитрии Лихачеве. С ними беседовала Ольга Бакуткина.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ну а продолжит нашу утреннюю программу «Панорама культурных событий».
Впервые в истории Ватикана здесь состоялась мировая премьера художественного фильма. Фильм «Кэтрин Хардвик. История Рождества» был показан в зале Павла VI, в котором собралось 7 тысяч зрителей. Папа Бенедикт XVI на премьере не присутствовал. Перед показом американский архиепископ Джон Фолли сказал, что кинематограф – мощное средство коммуникации, принес вселенскую весть. Деву Марию в фильме играет австралийская актриса Киша Касл-Хьюз, Иосифа Оскар Айзек. Картина снимала в Марокко, Италии. На экраны США и Европы она выйдет 1 декабря. Британские принцы Уильям и Гарри объявили о своих планах провести концерт поп-музыки в день 10-й годовщины гибели их матери, принцессы Дианы. Благотворительное шоу пройдет на лондонском стадионе Уэмбли 1 июля 2007 года. Песни, отобранные принцами, будут отражать музыкальные вкусы их матери. Предполагается, что в концерте примут участие Мадонна, Кайли Миноук, Элтон Джон, Джордж Майкл и другие звезды. Полная программа будет объявлена 12 декабря. Мультфильм «Уоллес и Громит. Проклятие кролика-оборотня» удостоен награды Британской академии детского кино за лучшую полнометражную картину. Мультфильм Ника Парка уже получил премию «Оскара» за лучшую мультипликационную работу и был назван лучшим фильмом года в феврале на вручении наград Британской киноакадемии. В популярном телесериале «Все мои дети» на канале ABC впервые в истории американских мыльных опер появится транссексуальный персонаж, который на протяжении нескольких эпизодов будет превращаться из мужчины в женщину. Рок-звезду по имени Зарф, который решил сменить пол, играет актер Джеффри Карлсон. Телесериал «Все мои дети» идет уже 36 лет, с 70-го года. Во время концерта в австралийском городе Брисбене поп-звезда Элтон Джон прервал исполнение своего хита «Crocodile Rock» и ушел со сцены. Вернувшись через 5 минут, в течение которых гитарист исполнял импровизацию, Джон сообщил, что его стошнило. После этого он продолжил исполнение песни. Организаторы австралийского турне музыканта позднее сообщили, что у него проблемы с желудком. Мультфильм о приключениях пингвинов «Делай ноги» вторую неделю подряд возглавляет кассовый рейтинг североамериканского проката. За минувший уикенд выручка от продажи билетов, по предварительным данным, превысила 37 миллионов долларов. На втором месте в рейтинге фильм о Джеймсе Бонде «Казино Рояль» – 31 миллион долларов.
Панораму культурных событий подготовил Дмитрий Волчек.
В Москве 6:42. Утреннюю программу продолжает обзор региональной печати с главными темами периодических изданий Тюмени. Вас познакомит Алекс Немиров.
«Зачистка на рынках» – так называется публикация в тюменском еженедельнике «Вслух о главном». Газета пишет о реакции торговцев на недавнее заявление российского премьера Михаила Фродкова по поводу введения в будущем году 40% квоты для иностранных граждан, торгующих в палатках и на рынках. «До бунта дело не дойдет», считает заместитель директора тюменского рынка «Пригородный» Виктор Ворошилов. Дело в том, что большинство азербайджанцев, таджиков и других рыночных торговцев уже не являются иностранцами в России и получили право легально работать здесь, объяснил он корреспонденту «Вслух о главном». А вот другой еженедельник «Аргументы и факты» в Западной Сибири пишет о закрытии в Тюмени 3 уличных рынков. По данным контролеров, в этих точках нарушали правила торговли и миграционное законодательство. Во время рейда задержали нелегалов из Китая и продавцов контрафактной продукции. А вот звезда мировой эстрады Альбана во время гастролей в Тюмени не стал ходить по торговым рядам. Хотя очень любит это занятие, признался он корреспонденту газеты «Тюменские ведомости». «Я побоялся за свой голос», — сказал итальянский певец. «В этот день было очень холодно и много снега». Ко Дню матери приурочена проблемная статья в еженедельнике «Ямская свобода». Журналист Ирина Воробейчикова попыталась выяснить, почему тюменские женщины не спешат рожать. Президент страны призывает к решению демографической проблемы. Тюменский губернатор обещает деньги за 3-го ребенка, но по статистике 30% тюменок не имеют детей. Главными причинами, если позволяет здоровье, конечно, они назвали отсутствие надежных мужчин и плохие жилищные условия. А газета с названием «Тюменская область сегодня» пишет о том, что местные власти учредили новую награду – медаль «Материнская слава». Ею будут награждать матерей, имеющих 5 и более детей. Первые 10 наград уже вручены вместе с единовременным денежным пособием – 50 тысяч рублей. А вот о том, что огорчает матерей, пишет еженедельник «Московский комсомолец» в Тюмени. Помещение, в котором расположена последняя молочная кухня, отдадут оружейному магазину. Под вопросом и судьба комбината детского питания. Чиновники из Горздрава говорят, что предприятие ждет обычная реорганизация. Но матери переживают, что их малыши останутся без свежего молока и кефира.
Я категорически не согласна с тем, чтобы все это снести. И вот вы знаете, в газете читала, что планируют какие-то пункты при поликлиниках открыть. Так вот, я считаю, что категорически этого делать не стоит, потому что, естественно, санитарная обстановка поликлиники – это совсем не то же самое, что чистота в детской молочной кухне.
Это был отклик Галины Клюкиной на статью «Патроны вместо кефира» в газете МК в Тюмени. И в завершении этого обзора еще об одной любопытной публикации. На этот раз из газеты «Тюменский курьер». В библиотеке для слепых придумали тактильные книги для детей. Вместо рисунков к страницам библиотекари прикрепили вставки из различных материалов. Детям с нарушениями зрения любопытно потрогать руками кору дерева, шерсть белки или коровы, шелк или хлопок. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
В Москве 6:45, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Двум сотрудникам «Новой газеты» угрожают расправой. Следы радиации от полония-210, которым был отравлен Александр Литвиненко, обнаружены еще в нескольких местах Лондона. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Дмитрия Лихачева. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан предупредил, что Ирак находится на грани гражданской войны. В Риге пройдет саммит НАТО. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Экономический обзор продолжает утреннюю программу.
Министерство экономического развития и торговли России повысит прогноз роста ВВП страны в 2006 году и установит его на уровне 6,8-6,9%, сообщил глава министерства Герман Греф. Пока официальный прогноз темпов роста национальной экономики в текущем году составляет 6,6%. Россия по объему золотовалютных резервов, достигших 17 ноября почти 279 миллиардов долларов, вновь вышла, обойдя Тайвань, на третье место в мире после Китая и Японии, резервы которых составляют примерно 1 триллион и 866 миллиардов долларов соответственно. Вместе с тем, за минувший год, отмечает агентство Bloomberg, Россия увеличила свои резервы на 71%, тогда как Китай на 28,5%, а Япония на 5%. Российский государственный концерн «Газпром» в 2007 году намерен продавать газ в Европу по 293 доллара за 1000 кубометров, что на 14% превышает показатель, заложенный в финансовый план компании на текущий год. Об этом со ссылкой на проект бюджета «Газпрома» на 2007 год сообщила газета «Ведомости». В целом, в следующем году концерн планирует получить рекордную в своей истории экспортную выручку – 46 миллиардов долларов. Это почти на 20% больше, чем ожидаемая выручка «Газпрома» от экспорта газа в 2006 году. Новолипецкий металлургический комбинат, один из крупнейших в России, и европейская сталелитейная компания «Дуферко» объявили о планах создания совместного предприятия, в котором партнеры получат по 50%. Сообщается, что за свою долю в его уставном капитале новолипецкий металлургический комбинат выплатит более 800 миллионов долларов, а долю «Дуферко» составят активы компании, расположенные в Европе и США. В целом это 22 компании, принадлежащие «Дуферко», среди которых один сталелитейный и 5 сталепрокатных заводов. Европейская комиссия одобрила проведение этой сделки 20 ноября. Американская компания Cisco Systems, крупнейший в мире производитель сетевого телекоммуникационного оборудования, договорилась о создании альянса с российским концерном Citronics, входящим в состав московского финансового холдинга «Система». Участники СП намерены, в частности, совместно модернизировать старые телефонные линии в России, странах СНГ, Центральной и Восточной Европы, а также на Ближнем Востоке и в Африке. Частный концерн Citronics – крупнейший в России научно-производственный комплекс в области микроэлектроники и электронной техники.
С обзором вас познакомил экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. В завершении. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 26 рублей 37 копеек за доллар США и 34 рубля 60 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 31 цент.
6:49 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Как будут развиваться процессы конституционных изменений на Украине? Об этом ведущий программы «Время гостей» Виталий Портников говорит с депутатом Верховной Рады Украины Анатолием Матвиенко.
Сейчас очень много разных предложений, связанных с возможным новым подходом к Конституции. Фракция «Наша Украина» говорит о том, что в принципе можно отказаться от конституционной реформы, потому что она была принята с нарушением действующего на Украине законодательства. Президент Украины говорит о возможности реформирования дальнейшего Конституции страны, то есть не отказываясь от тех изменений, которые были внесены, просто их конкретизировать. Вот какой подход, как вы считаете, возобладает? Какой вообще более реалистичен?
Безусловно, к Конституции нельзя относиться как рядовому закону. Я тут больше сторонник президента, который предлагает собрать серьезную комиссию. Она должна учитывать все мнения, поискать аргументированные формулы, усовершенствование нашего основного закона. Очевидно, с этим надо согласиться и не пугаться сегодня того, что президент такую инициативу продемонстрировал. Надо садиться, надо в переговорном процессе искать лучшие формулы.
Вы как раз работали в секретариате президента тогда, когда, казалось бы, не должно было быть никаких проблем. Но сейчас опять мы видим, что секретариат президента и правительства находится в состоянии такого жесткого противостояния. Политическое это противостояние или все-таки скорее институциональное? Может быть, трудно на постсоветском пространстве вообще выработать модель взаимодействия администрации президента и правительства? Кто-то всегда должен побеждать.
Я думаю, что оно политическое, а институциональным оно подогревается, поскольку мы имеем переходной период. Более того, изменения, которые были проголосованы в декабре 2004 года, изменили как бы систему власти. Мы действительно пытались солидарным сделать правительство с большинством Верховного Совета. И я считаю, это правильное начало, это правильный путь, поскольку 15 лет войны между правительством и Верховным Советом ни к чему хорошему не привело. Очевидно, эти два института должны быть солидарны. А вот где место и какова роль президента, вот тут мы, очевидно, не доработали, потому что не развели полномочия. Дублирование полномочий сразу же вызывает войну. Вот, к примеру, если мы президенту отдаем право, скажем, права человека, свободы и гарантии, если мы отдаем ему внешнюю политику, если мы отдаем ему безопасность страны, если он главнокомандующий, то очевидно правильно прописать, скажем, ну, как конкретный пример, норму в Конституции, что министр обороны назначается Верховным Советом по представлению президента. Правильно, потому что это как бы противовес, чтобы президент не имел монополии права назначения, и чтобы был какой-то сито-конкурент в оппонировании лучшего кандидата. Но очень плохо, что президент не имеет права своим представлением снять этого человека. Вот тут Верховный Совет может не согласиться с президентом и может не снять этого человека. Таким образом, этот человек уже служит не президенту, а служит Верховному Совету.
То есть предлагается президентом, а снимается парламент.
А снимается парламент. Точно так же служба безопасности, точно так же прокуратура. Поэтому, если так, мы монополию Кучмы, то есть как бы того режима президентского, перенесли на монополию сегодня Верховного Совета и сделали себе медвежью услугу. Мы не разделили вот эти полномочия, а вот дублирование этих полномочий создает сегодня конфликт. И это явно в Конституции, и это те нормы, которые президент по праву имеет право внести, и он аргументированно, очевидно, в этом прав.
Это был фрагмент передачи «Время гостей».
И от событий на Украине к событиям в Америке.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и об убийстве нью-йоркской полиции безоружного человека, спровоцировавшем необычные акции протеста. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Индекс Доу Джонса, показатель стоимости акций 20 крупнейших американских компаний, упал в понедельник на 158 пунктов. Это крупнейшее падение за последние 4 месяца. Безостановочный подъем акций в последние полгода отражал явный оптимизм инвесторов по поводу ближайшего будущего американской и мировой экономики. Поводом для внезапной смены настроений стало падение курса доллара по отношению к евро и резкое падение уровня продаж в крупнейшей торговой мировой сети Walmart. Комбинация этих двух факторов в худшем случае может предвещать рецессию. Но воодушевленные легкими заработками последних месяцев менеджеры инвестиционных фондов предрекают, что подъем курсов акций не закончился, и падение доллара, которое, по их словам, будет продолжаться, благотворно отразится на американских производителях. Телекомпания ABC готова пойти на революционный эксперимент, впервые представив на телеэкране в популярном телесериале «Все мои дети» героя, который по ходу сюжета проходит через процедуру перемены пола, превращаясь из мужчины в женщину. Хотя так называемые трансгендерные персонажи несколько раз появлялись на телеэкране, тема перемены пола все еще по большому счету табу для большого телевидения, которое не знает, как на такой сюжет отреагируют рекламодатели, да и зрители. Новый персонаж сериала, рок-звезда Зарф, начинает длительный путь к превращению в героиню после долгих размышлений о том, почему он с первого взгляда влюбился в привлекательную лесбиянку. Представители организации, защищающих права однополых пар, поддерживают инициативу ABC, говоря, что авторы сериала искренне, с уважением к героям, попытались рассказать о драме, через которую проходят люди, оказавшиеся на обочине общества.
Имели ли право нью-йоркские полицейские выпустить 50 пуль по автомобилю, в котором находилось трое невооруженных людей, судя по всему, не совершивших преступления? На этот вопрос ждут ответа возмущенные демонстранты, требующие ухода в отставку главы нью-йоркского полицейского управления. Один из людей, находившихся в машине, убит, двое ранены. Полиция вынуждена объясняться. Слово Владимиру Морозову.
«Я глубоко расстроен и встревожен происшедшим», — заявил мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг на срочно организованной встрече с журналистами и представителями общественности города. Мэр и начальник нью-йоркской полиции Рэй Келли ответили на вопросы, связанные с тем, что в минувший уикенд полицейские обстреляли трех невооруженных людей, в результате чего один убит и двое ранены. Тем не менее, мэр Блумберг выразил твердую поддержку начальнику полиции Нью-Йорка, отставки которого потребовали несколько общественных деятелей города на организованной ими демонстрации. На вопрос, как он оценивает действия полицейских, Майкл Блумберг ответил. «Трудно понять, почему они стреляли 50 раз. По-моему, это слишком, это неприемлемо. Но прежде чем делать окончательные выводы, давайте подождем результатов расследования». В субботу в 4 утра в нью-йоркском районе Квинс, одетые в гражданское полицейские, вели наблюдение за подозрительным ночным клубом «Калуя». По словам некоторых свидетелей, трое молодых людей вышли из клуба, сели в машину и на небольшой скорости врезались в автомобиль полицейских. При этом они сбили одного из полицейских, стоявшего возле машины. Он первым открыл огонь и позже заявил, что считал, будто один из троих молодых людей вооружен. В темноте было трудно понять, кто стреляет, и четверо других полицейских тоже открыли огонь. По словам других свидетелей, машины столкнулись по вине полицейских. При обыске пострадавших оружие не обнаружено. В ходе конфликта нью-йоркские правозащитники, как всегда, ведут себя гораздо агрессивнее властей. Вот что заявил один из правозащитников Чарльз Барон. «Я сыт по горло. Я больше не стану поддерживать никакие пассивные меры. Не просите людей проявлять миролюбие в то время, когда их убивают. Пролиться может не только наша кровь». На пресс-конференции мэр Нью-Йорка сообщил, что полицейским запрещено стрелять по движущейся машине. Исключение составляют случаи, когда против полицейских или других лиц было использовано оружие. При этом сама машина таким оружием не считается. По словам начальника городской полиции Рэя Келли, у пяти его подчиненных, участников инцидента, отобрано оружие, и они временно отстранены от работы. Все пятеро открыли огонь в первый раз за время службы в полиции.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Давайте отметим день смерти Джона Леннона, попросив прощения у тех, кто стал жертвой насилия и войн. Давайте в этот день попытаемся залечить раны, призвала в газете «Нью-Йорк Таймс» вдова Джона Леннона Йоко Оно. 8 декабря исполняется 26 лет со дня убийства Леннона, который, помимо всего прочего, после распада «Битлз» стал одним из символов антивоенного движения. А лозунгом этого движения стала его песня «Дайте шанс миру».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520, 17